Структура астрала. Как мы уже отмечали, астрал с его бесчисленными обитателями проникает в физический мир, как силовые линии пронизывают воду, невидимые, но вездесущие и могущественные, как причина всего, проявляющегося на физическом плане. Так как атомы, составляющие астральное тело человека, и все объекты астрала имеют скорости, превышающие скорость света, то они и менее плотные, чем атомы, составляющие материю физического мира. Поэтому все объекты и субъекты тонкого мира не подчиняются закону земного притяжения. Астральные объекты являются комбинациями астральной материи так же, как и физические объекты, комбинациями физической материи. Поэтому там, как и здесь, также существуют свои бесчисленные сочетания материи, образующие твердые, жидкие, газообразные и эфирные части астральной материи. Там, как и у нас, есть свои моря, облака, туманы и горы, но материальная структура их иная, чем на Земле. Иний, украшающий замысловатыми узорами окна наших домов, является ничем иным, как проявлением на физическом плане невидимых в обычных условиях силовых линий, по которым образуются кристаллы льда в застывающей влаге конденсата. Так и невидимые причины, возникающие в астрале, проникают в наш плотный мир и дают нам побуждение к действиям, куда бы эти побуждения ни были направлены. Точно так же, как твердые тела, жидкости и газы находятся все вместе в нашем теле, взаимопроникая друг в друга и ничуть не мешая друг другу, так и различные слои астрала находятся внутри нас. В каком из этих слоев мы больше пребываем своим сознанием еще при жизни, в тот слой мы попадем сразу же после избавления от груза физического тела. Тонкий мир имеет от 3,5 до 4-4,5 измерений пространства, поэтому и возможности существ астрала намного превосходят возможности существ трехмерного физического мира. В эмоциональном плане они значительно более эволюционно развиты, поэтому этот мир – называется еще и витальным, то есть чувственным. На физические движения в этом мире время не тратится, но биологические явления ощущаются во времени. Земной астрал простирается до границ гравитационного поля планеты, до лунной орбиты и далее, соединяясь через точки сингулярности с астральной материей всей Солнечной системы, которая, в свою очередь, через систему гиперпространственных тоннелей и порталов объединяется с астральными планами нашей галактики Вселенной. Мы уже говорили, что земной астрал условно разделен на 7 основных сфер подпланов, которые по вибрационному признаку также разделены на великое множество секторов, уровней и поясов этажей. Астрал — это целые миры со своими обитателями, проблемами, возможностями и препятствиями. Бойкая и интенсивная жизнь этого мира протекает совсем недалеко от земной, но в иной плоскости и в ином измерении. 4 из самых низших подпланов мы считаем очень трудными для существования, 2 более-менее удобными, и один подплан составляет отдельную зону, нейтральную. Вибрации 2 самых низших подпланов, 7 и 6, очень плотно переплетаются и увязываются с гравитационным полем Земли и практически не относятся к Луне. Самый нижний, самый тяжелый и плотный уровень астрала не выходит за пределы высоты земной биосферы. Образованные в результате горизонтального и вертикального деления, сектора земного астрала имеют формы шестигранников со сферическими основаниями. Протяженность, высота и другие параметры этажа пояса или сектора — величины непостоянные, нехарактерные, меняющиеся со временем и зависящие от состояния полюсов и направленности магнитных полей Земли. Различные астральные подплоскости Вселенной располагаются, однако, не как концентрические окружности, наложенные друг на друга. В многомерном астральном мире более актуальное – это изменение состояния сознания, которое не обязательно влечет за собой изменения в пространстве времени. Законы астрала отличаются также и в отношении света, который там имеет совершенно иные свойства, чем привычный для нас физический свет. Он является лишь отражением рассеянного солнечного света. Его мягкое свечение не столь ослепительно, но ярче лунного света. Он не обжигает и не дает тени. Такие физические понятия, как холод и тепло, пространство и время, день и ночь, зима и лето, в астрале также отсутствуют. Цифры размещаются там обратно, чем в привычном для нас физическом мире. Например, вместо 1996 будет представляться 9661, а вместо 999 – 666. Как эфир проникает в самую твердую материю, так и материя астрала проникает все живое. Астральные миры находятся над нами, под нами, вокруг и внутри нас. Мы живем и движемся в них, невидимых и неощутимых для нас, закованных в броню физической материи, неспособную приходить в колебания от соприкосновения с астральной материей. Астрал, так же как и астральное тело человека, служит лишь посредником между физическим и ментальным мирами. Астральный мир есть мир желаний, которые могут осуществляться или в высшем ментальном мире, или в низшем, физическом. Этот план, по аналогии с миром физическим, является частью одного из состояний сознания человека, а не каким-то конкретным местообитанием. Но это не только наше состояние, как мы его сейчас из-за собственной своей ограниченности понимаем. Это действительно целый мир со всеми своими атрибутами, возможностями и границами. Все там происходит точно так же реально, как реально все происходит и на Земле, но в иной плоскости. По мере того, как физический мир со всей его обстановкой и населением исчезает, перед глазами умершего появляется новый, астральный мир, более тонкого характера. Все заработанное и развитое на Земле не только не исчезает после смерти, но вдобавок еще и умножается. И когда, умирая, человек переносит желание своей физической природы и своей страсти в новый мир, то он неизбежно будет продолжать страдать и дальше. Многие обитатели астрала имеют удивительную способность изменять с неимоверной быстротой свои формы и принимать самые неожиданные образы – родственников, богов, любимых, знакомых и так далее, которые они могут черпать прямо из памяти еще неискушенного вновь прибывшего. И чем выше стоят они в своем развитии, тем с большей легкостью способны манипулировать формой, конструкцией, плотностью. Впечатление такое, будто нет жестких каркасов, все тела необычайно пластичны и гибки. Кажется, что еще чуть-чуть, и они потекут. Но следует добавить, что такая виртуозность в превращениях носит временный характер. Упражняются в этом искусстве обитатели тонкого мира чаще всего для собственного удовольствия, зарядки, спортивной формы и ради проведения досуга. В нормальном же, обычном состоянии тела имеют достаточно прочные формы, почти жесткие на ощупь. Чем сильнее и спортивнее человек, тем более стальной мышечной системой он обладает. Все это возможно потому, что астральная материя принимает новую форму под влиянием каждого воздействия мысли или желание. В особенности это касается тех форм, которые не связаны с физическим планом. Продолжительность проявления формы зависит от силы импульса, которому она обязана своим возникновением. Ясность и четкость ее очертаний зависит от отчетливости мысли, а краска – от качества создавшей ее мысли или желания. В астрале, в силу различия в строении материи, существуют свои собственные законы, в том числе и закон тяготения. Как мы уже сказали, там подобное притягивается подобным, поэтому где бы ни находился умерший, его окружение всегда будет соответствовать тому, чем он на данный момент будет наполнен. Если он будет чем-то угнетен и подавлен, то и обстановка вокруг него будет соответствовать его душевному состоянию. Его злость и ненависть также в первую очередь обернутся против него самого, и не только со стороны остальных многочисленных обитателей астрала, но также и со стороны всего остального – растений, рельефа, птиц и животных. Тонкий мир имеет многообразные явления земного мира. Отметим, что все прообразы времен года на Земле проходят по сознанию тонкого мира. Образы растений, гор, водных поверхностей, конечно, в преображенном состоянии, являются прежде всего принадлежностью астрала, а не физического мира. Здесь есть все, что существует и на Земле. Цветы, горы, снега, дожди и моря. Но только цветы отличаются богатством форм, а цвет их несравнимо богаче земных красок. Снег кристальнее, белее, пушистее и гуще, чем на Земле, грубая материя которой неимоверно деформирует и извращает истинный образ того или иного природного явления. Не будем говорить здесь об относительности земных знаний, немалую долю которых умерший вместе со своим астральным телом уносит и в тонкий мир. Отсюда и та несуразность, доведенная порою до абсурда, которую проявляют многие обитатели различных слоев астрала при обустройстве своей жизни после смерти, то уродство мыслей, целей и вкусов, проявляемые умершими в мире, где все, что было в земной жизни предметом стремлений и мечтаний, может превратиться в ощутимую реальность. Поэтому астрал, особенно нижние его подпланы, можно смело назвать кладбищем реализовавшихся несусветностей, уродливых и фантастических, как и невежественные умы их воятелей. Если дух, еще будучи на земле, заблаговременно не освободится от земных притяжений и прихотей, то его тонкое тело не сможет выделиться в своем чистом виде. Такой человек после смерти надолго еще сохранит вид чучела, облепленного как перьями, умопомрачительными мыслеформами, шелухой былых своих привязанностей, наклонностей и привычек. Таким убогим видом награждает прекрасный тонкий мир устойчивое человеческое невежество. Чем больше разной низкоастральной шелухи несет с собой умерший, тем длительнее, болезненнее и мучительнее будет для него поднятие высшей сферы, где сильнее воздействие очищающего пространственного огня. Вот откуда у людей понятия и сведения о так называемом пламени адовом. Не зная того, что в том мире можно творить и обладать сокровищами несравнимо более прекрасными, чем любое порождение рук человеческих на земле, люди боятся расстаться со своей собственностью, должностью, домом, автомобилем, деньгами. Так они становятся жертвами уговоров низших падших духов и рабами своего низшего «я». Низшие слои астрала полны разложения и смердящего смрада. Оболочки умерших, если они задерживаются в низших слоях, также начинают разлагаться и истекать гноем распада. Поэтому еще раз советуем вам при жизни готовить себя и ориентировать свое сознание к стремительному взлету в более высокие слои, не задерживаясь ни на чем земном, как бы привлекательно оно ни выглядело. Подготовка эта состоит прежде всего в очищении сознания и развитии жизни сердца. Но, к сожалению, люди помнят об этом лишь среди безделья и покоя земной жизни, а когда это следует применить на деле, то забывают обо всем на свете, и устремление ввысь заменяют раздражением, которое тут же уносит их вниз, где вонь и ужас. Самый низший слой астрала, где располагаются сферы ада, самые ужасные камеры чистилища, сфера голодных духов, мы называем слоем страстей и чувственных желаний. Следующий за ним слой – нейтральная зона, которую лучше всего можно охарактеризовать как слой впечатлительности. В этой зоне действие противонаправленных сил, привлекательности и отвращения почти полностью уравновешивается, поэтому все впечатления души, попавшей в этот слой, строятся из его материи, и поэтому они нейтральны, ни плохи, ни хороши. И лишь когда в действие вступают чувства близнецы, зарождающиеся в четвертом снизу слое, то в игру сознания души вводятся и силы близнецы. Однако следует понимать, что само по себе впечатление о чем-либо совершенно отделено от чувства, которое из него же рождается. Само впечатление нейтрально и относится к деятельности сущности нейтральной зоны, где силы чувственного восприятия создают изображение на эфирном теле человека. В третьем по счету от наружной границы подразделении астрала объединяющая сила симпатии уже одержала верх в борьбе с разрушающей силой антипатии. Если вы поймете, что главной движущей пружиной этой силы отвращения является самоуверенная напористость, отталкивание всех других с целью освободить место только для себя одного, то вы поймете, что она очень легко уступает место желанию единолично обладать другими вещами. Так что субстанция этого слоя в основном доминируется силой влечения к другим вещам, но с корыстной для души целью, и поэтому, в целом, это астральное подразделение можно назвать слоем хотений. На Земле нет аналогий, позволяющих хотя бы отдаленно представить себе внешний вид и структуру перечисленных типов материи, но очень приблизительно и условно слой грубых желаний можно было бы сравнить с твердыми телами физического мира, слой впечатлений с жидкостями, а неустойчивый, недолговечный характер слоя хотений с газообразной частью нашего плотно-материального мира. Эти три слоя дают материал для создания всех грубоастральных форм, положительно отражающихся на опыте души, ее духовном росте и эволюции, своевременно ликвидируя разрушительные силы и сохраняя то, что может быть еще продуктивно использовано для прогресса духа. Четвертое от границы наружной сферы подразделения астрала – это слой чувства. Отсюда приходит чувство, касающееся уже описанных форм, и от рожденного ими чувства зависит не только сама жизнь, которую они несут нам, но также и качество их влияния на воплощенное сознание. Вопрос, являются ли рассматриваемые объекты или идеи плохими или хорошими сами по себе, на данном этапе развития души не имеет никакого значения. Определяющим фактором в дальнейшей посмертной судьбе души является ее чувствование, либо интереса, либо безразличия к объектам материального характера. В этом центральном слое Душой овладевает или стимул к действию по реализации своего материального интереса, или решение воздержаться от такового. На нынешней стадии развития человека эта пара чувств, интерес и безразличие, являются побудительными причинами сил, которые движут всеми сознаниями, проявленными в физическом мире. Интерес дает начало силам привлекательности и отвращения, а безразличие души просто уничтожает объект или идею, против которой оно направлено, поскольку оно имеет отношение к самой душе. Если же интерес души к объекту или идее порождает в ней отталкивание, то это, естественно, побуждает ее прекратить всякую связь с ними. Но не надо смешивать действия, вызванные силами отвращения и антипатии, с чувством безразличия. Между ними есть большая качественная разница. Когда чувство интереса возбуждает в душе силу привлекательности, и она направлена на низменные объекты и желания, то они могут проявить себя только в низших сферах астрала, где хозяйничает противодействующая ей сила отвращения. Результатом борьбы этой пары сил непременно станут боль и страдания души, сопутствующие дурным поступкам или неверно направленным усилиям, как осознанным, преднамеренным, так и непреднамеренным. Для души умершего чрезвычайно важно чувство, которое она испытывает к чему-либо или к кому-либо, так как от качества этого чувства зависит атмосфера, в которой она будет находиться или уже находится. Если душа при жизни любила добро, то она и после смерти будет оберегать и лелеять все доброе и светлое, что будет встречаться ей на пути. Если же наоборот, то она сама заселит свой астральный мир демонами, которые она же сама и наплодила еще при жизни. Название трех высших слоев астрала — слой духовной жизни, слой духовного света и слой духовных сил. Эти подразделения — место пребывания искусства, альтруизма и всех аналогичных по вибрациям видов высшей деятельности души. Если вы поймете эти слои как источники качеств, указанных в их названиях, спускаемых для форм трех низших подразделений чистилища, то считайте, что вы правильно поняли принципы высшей и низшей деятельности.